Гарип Медиа представляет цикл «Доказательства существования Бога». Урок 6. Космологический аргумент. История.
Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракатух. Уважаемые зрители, продолжаем наш цикл о доказательствах существования Всевышнего Аллаха. И мы продолжаем разбирать Ад-далиль аль-кауни, аль-бурхан аль-кауни, то есть космологический аргумент. На прошлом уроке мы вот такое важное примечание сделали. Мы сказали, что с помощью космологического аргумента, основа которого приводится в Коране, то есть доказательство существования Бога через существование этого мира вокруг нас, через Вселенную, можно доказать лишь существование Бога нематериального, который не имеет качеств творений, который не подобен им, не находится в пространстве и во времени. Что, опять же, полностью, как мы сказали, согласуется с теорией относительности. Так вот, перейдем уже теперь к исторической части, поговорим об истории космологического аргумента. Хронологически первым дошедшим до нас изложением космологического доказательства является доказательство, изложенное у Платона, известного древнегреческого философа, в «Диалоге законы». Это 10-я книга «Диалога законы». Конечно, в реальности это доказательство существовало и до Платона. То есть любой, в общем, мыслящий человек и заранее, задолго до Платона, видя, как устроен мир вокруг, приходил к идее, что у этого мира есть создатель. Но вот такое вот известное первое последовательное изложение этого аргумента, космологического аргумента, мы находим у Платона в его позднем диалоге. Это такой образец философии зрелого Платона в позднем диалоге «Законы». То есть Платон начинает с идеи движения. Это одна из популярных форм в Средневековье космологического аргумента, который мы потом найдем у Фомы Аквинского также. Так вот, он говорит, если один предмет у нас производит изменения в другом, а тот другой, в свою очередь, всегда производит изменения в третьем, то найдется ли среди подобных предметов такой, который впервые произвел это изменение? То есть он говорит, что поскольку одна вещь двигает другую вещь, да, и таким вот образом мир существует взаимосвязи, есть ли что-то, что привело всю эту цепочку в движение? И может ли предмет, движимый иным предметом, стать первым из предметов, вызывающих изменения? Да? И так далее. Также он вот приводит тут известное возражение, известное, вернее, следствие, ложное следствие из космологического аргумента, а именно тасальсуль, то есть цепочку, бесконечную цепочку творения. Платон пишет, когда предмет движет сам себя и изменяет другой предмет, а этот другой, третий и так далее, то движение сообщается бесчисленному количеству предметов. То найдется ли какое-либо иное начало движения всех этих предметов, кроме изменения этого движущего самого себя предмета? То есть он говорит, что невозможно представить бесконечную вот эту цепь творений. Она, вот все огромное количество изменений, конечно, не бесконечное, которое происходит в этом мире, оно все равно не объясняется одно через другое. То есть должна быть какая-то первопричина у этих движений, у этих изменений. И, говорит Платон дальше, следовательно, первоначало всех видов движений, первым зародившееся среди стоящих вещей и движимых, есть, по нашему признанию, самодвижущееся, наиболее древнее и сильное из всех изменений. То есть Платон отвергает идею бесконечной цепи вот этих творений, говорит о том, что у этой цепи изменений, движений и остановок, которые мы видим в мире, а все предметы либо движутся, либо находятся в покое, и все взаимосвязано у нас на всех уровнях, и в животном мире, и в под землей, и над землей, и круговорот воды в природе, и так далее, и так далее. И все эти изменения имеют какое-то начало, которое задало вот эти изменения. То есть получается вот эта формулировка космологического аргумента. То есть все, что существует, имеет причину. Мир существует, значит, мир имеет какую-то причину вне себя. То есть что все это значит? Что значат вот эти слова Платона, которые мы только что привели? Сила двигать предметы возникла до движения предметов. То есть рационально необходимо, чтобы была какая-то причина у этого. То есть дальше Платон утверждает существование души, которая создает эти изменения. И эта тема уже развивается в 12 части диалога «Законы». То есть, ну, это уже, как мы в самом начале сказали, вот это наше уточнение насчет терминов, что все по-разному описывают Бога. Кто-то описывает Бога как первопричину, кто-то описывает Бога как душу или дух, какую-то духовную сущность, что характерно для философов христианского направления. Мы, мусульмане, говорим просто о сущности, описанной качествами совершенства. Но суть одна. То, что все едины, что есть некоторый создатель мира, который задал этому миру его движение и все процессы, которые в мире происходят, все изменения, движения и покой, которые в этом мире происходят, заданы вот творцом этого мира. То есть вот это уже у Платона было. Потом, соответственно, платоновская идея получила развитие в трудах его ученика Аристотеля. Дальше уже в средние века Фома Аквинский, который умер в 1274 году, по христианскому, конечно, летоисчислению, не по хиджре. Вообще Фома Аквинский, Аквинат, известен как тот, кто соединил философию Аристотеля с католическим богословием. И вот этот микс, вот это сочетание перипатетики, то есть философии Аристотеля и католического богословия, называется томизм. Ну, от слова Фома, да, Томас. И томизм была официальной версией акиды католиков от Фомы Аквинского, то есть с 13 века до 1965 года. Вот это был официальной католической акидой, официальной католическим богословием. Так вот, у него есть знаменитые 5 доказательств существования Бога, которые иногда называют физико-теологическим, потому что они основаны на процессах, которые происходят в мире. Физика отсюда, да? Но, по сути, это формы космологического доказательства. То есть во многих книгах вы можете встретить это как отдельные доказательства. Отдельно будет разбираться космологическое доказательство, и отдельно будут разбираться те доказательства, которые привел Фома Аквинский. Но, по моему глубокому убеждению, в принципе, это все возвращается к космологическому доказательству. Почему? Потому что космологическое доказательство — это любое доказательство существование Бога, основанное на том, что мы наблюдаем во Вселенной, вокруг себя или в нас самих, ну, потому что мы часть этой Вселенной, мы знаем, что мы родились, нас когда-то не было, мы появились, наше существование не является обязательным, у нашего существования есть причина вне нас самих и так далее. Вот. И эти 5 доказательств бытия Бога приведены в ответе на второй вопрос о Боге, есть ли Бог, в первой части трактата «Сумма теологии». «Сумма теологии» — это огромное сочинение Фомы Аквинского. В Киеве на русском языке уже вышло 12 томов, и это еще не все, это еще не конец. Честно признаюсь, я целиком не читал это сочинение, только отрывками, потому что оно огромно. Написано в виде доводов и возражений на эти доводы, то есть он постоянно с кем-то спорит там. Так вот, 5 доказательств существования Бога, знаменитые от Фомы Аквинского, по сути, 5 разных подвидов космологического доказательства. Первое доказательство от движения. Фома Аквинский здесь практически повторяет Платона, ну еще бы, потому что идеи Платона развил Аристотель, а Фома Аквинский, он, конечно, во многом опирается на Аристотеля в этом. То есть все в мире вещи находятся либо в движении, либо в покое. И мы видим, что те вещи в мире, которые движутся, они приводятся в движение другими вещами. Из курса физики, школьного курса физики, мы знаем, что движение всегда возникает из-за какой-то силы, которая действует на физическое тело. что основа, что вещи находятся в покое, пока на них не начинает действовать какая-то сила кинетическая, которая приводит их в движение и так далее, и так далее. Вот. И невозможно, чтобы тело физическое было в движении и в покое одновременно. Каждая вещь приводится в движение какой-то другой вещью. Вторая вещь, значит, движет первую, третья, вторую, четвертая, третью и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому либо мы будем говорить, что это бесконечная цепочка вещей, каждая из которых приводит движение другую, она бесконечна, не имеет начала. Но тогда получается, что у нас какая-то бесконечная цепь, бесконечные творения и так далее. Что нелогично. Либо тогда эта цепочка движений ограничена, имеет свою основную первопричину. Да? И Фома Аквинский пишет, может ли материальное тело привести в движение наш мир, оставаясь неподвижным? Разумеется, нет. Материальное тело, двигая другое, само начинает двигаться. Значит, это тело, как он пишет, может быть только духовным. Нематериальным. Вот опять же, видите, через космологический аргумент можно доказать только существование нематериального Бога, который не является телом, не описан характеристиками творения, ничего общего с творениями не имеет. То есть тело, как говорит Аквинат, может быть только духовным. Да? И вот этот неподвижный духовный перводвигатель, как он говорит, и является Богом. То есть это первое доказательство Фомы Аквинского, доказательство через движение, которое вот повторяет во многом то, что у Платона в диалоге «Законы» есть. Второе доказательство у Фомы Аквинского в «Сумме теологии» – это доказательство от причины. Оно похоже, в принципе, на первое вот это кинетическое доказательство. То есть каждая вещь имеет свою причину вне себя, да, по которой оно происходит. Все происходит по какой-то причине. То есть вы слушаете этот урок, потому что, наверное, хотите получить знание о доказательстве существования Аллаха. Мы приходим на работу, потому что нам необходимо работать, чтобы зарабатывать себе на жизнь, да, мы совершаем намаз, потому что мы хотим получить довольство Аллаха. То есть у каждого действия, у каждой вещи есть своя причина. И причина может быть физическая, а может быть метафизическая. И опять же, все это возвращается к первопричине, к причине всех причин. И эта причина по логике Фомы Аквинского и является Богом. Третье доказательство, которое приводит Фома Аквинский, это доказательство от необходимости. Это то, что в каляме, о чем мы будем говорить дальше, называется далилюль имкан, вероятность, необходимость. Он говорит, все, что в мире существует или не существует, может существовать, а может не существовать. То есть бытие всех вещей в этом мире, всех творений является допустимым, а не обязательным. То есть разум, здравый рассудок может без труда представить про каждую вещь, что его не могло бы быть. Могло бы не быть, даже то, что существует. Да? Например, что угодно. Бабочка, птица, дерево, этот дом. Каждый из нас, конечно, нам хочется видеть себя центром мира, но мы в здравом размышлении понимаем, что наше существование, в общем, не обязательно. И если бы нас не было бы вообще, то ничего в мире, по большому счету, бы не изменилось. И то, что я здесь сижу, это, в общем, тоже факт допустимый, а не обязательный. Кто-нибудь мог сейчас на этом месте бы здесь сидеть и вам про то же самое рассказывать. Поэтому существование любой вещи в этом мире, она допустимая, а не обязательная. Вот. И все вещи в этом мире, они рано или поздно перестанут существовать. А если мир существует, значит, есть какая-то причина, которая необходимая, да, которая вот эту цепочку и количество вещей в мире допустимых дала обоснование. Это необходимая причина, ее существование рационально обязательно. Этой причиной является Бог. Ну, еще будем говорить о Далилю Имкан чуть-чуть дальше. Четвертое доказательство, оно близкое к онтологическому доказательству именно в версии Декарта, потому что, напомню, Фоме Аквинскому очень не нравилось доказательство в формулировке Ансельма Кентерберийского. Но он, вот четвертое доказательство, это доказательство через ступени совершенства. Он говорит, что все вещи в этом мире имеют разную степень совершенства. Есть менее совершенные вещи, менее удачные, есть более совершенные вещи, более красивые, более добрые, более правильные и так далее, и так далее. И сама мера совершенства указывает на то, что у нас есть идеал совершенства. Иначе тогда мы не могли бы сравнивать вещи, говорить, что это более совершенное, это менее совершенное. Соответственно, самое совершенное существо – это и есть Бог. Это четвертое доказательство через степени совершенства. И пятое доказательство, оно очень близкое к, в общем, тоже к первым двум. Но, в принципе, все это, по сути, разные формы космологического, по сути, аргумента. Ну, вот четвертое приближается к онтологической, надо признать здесь. То есть, пятое доказательство – это через цель и стремление. Все в этом мире совершается с какой бы то ни было целью. Ничего не происходит просто так. Все устроено мудро и логично. И любое действие имеет целью другое действие. То есть, мы едим, чтобы получить насыщение, мы работаем, чтобы получить, значит, доход, деньги нам нужны, чтобы там питаться, одеваться, иметь жилье, машину и так далее, и так далее. То есть все в мире существует для какой-то цели, вот, и даже неразумные механизмы в этом мире, там ветер или дождик, или там животные, насекомые, все для какой-то другой цели существует. То есть комара ест лягушка, лягушку ест цапля, цаплю ест там хищник и так далее, и так далее. И вот эти все даже неразумные существа повторяют одни и те же действия, и поэтому Фома Аквинский пишет, это вот точная цитата, они движутся к цели не случайно, но намеренно. Но то, что лишено познавательной способности, может стремиться к цели только в том случае, если оно направлено кем-то познающим и мыслящим. То есть получается, что, например, дождик совершает вполне осознанное действие, не будучи одушевленным, не будучи разумным. Значит, он двигается кем-то знающим, кем-то действующим сознательно по своей воле. Следовательно, говорит Фома, существует нечто мыслящее, которым все природные вещи направляются к своей цели, и таковое мы называем Богом. Вот. Но опять же, здесь, не придираясь к формулировкам, мы прекрасно понимаем, что хочет здесь сказать Фома Аквинский, что поскольку все в мире происходит так, как будто у солнца, у дождя, у круговоротов воды в природе, у падающих камней, у насекомых есть как будто разум. То есть, представляете, видите, как пчелы строят там свой улей, или муравьи строят муравейник, так как будто у них есть разум, как будто вот у них такое сложное социальное устройство. А поскольку у них нет разума, значит, есть тот, кто их создал, кто вот это устройство им внушил там на уровне каких-то инстинктов. И, значит, и вот того, кто им внушил вот это все и направил их к каким-то целям, это и есть Бог.